Глава 9. Все решено, она уезжает. В номере давно уже было совершенно светло, но я забыл погасить лампу и, должно быть, поэтому казался себе в зеркале немного бледным. Мне было холодно, и на спине то появлялась, то проходила гусиная кожа. Я снял трубку. Долго не отвечали. Наконец ответили, и я узнал Катин голос. «Катя, это я. Ничего, что так рано?» Она сказала, что ничего, хотя еще только пробило 8. «Не разбудил?» «Нет. Я не спал эту ночь и был уверен, что и она не спала ни минуты. Катя, можно мне приехать?» Она помолчала. «Приезжай». Совершенно незнакомая девушка, довольно толстая, с белокурыми косами, вокруг головы открыла мне и покраснела, когда я спросил: «Катя дома?»
«Дома».
Я рванулся куда-то, сам не знаю куда, в общем, к Кате. Но эта девушка закрыла дверь перед моим носом и сказала насмешливо: «Что вы, товарищ командир, не так скоро?» Потом она захохотала и так оглушительно, и так без всякого повода, что тут уже не узнать ее было невозможно. «Кирен». Катя вышла из столовой, как раз когда мы шагнули друг к другу через какие-то чемоданы и чуть было не обнялись с разбегу. Но Кирен застенчиво попятилась, и пришлось просто пожать ей руку. «Кирен, да вы ли это? Откуда?» «Она самая», — хохоча сказала Кирен. «Только, пожалуйста, не называйте меня Кирен. Я теперь уже не такая дура». И мы снова стали усердно трясти друг другу руки. Должно быть, она ночевала у Кати, потому что на ней был Катин халат, от которого все время отлетали пуговицы, пока мы укладывали вещи. Два открытых чемодана стояли в передней, потом в столовой, и мы укладывали в эти чемоданы белье, книги, какие-то приборы. Словом, все, что было Катина в этом доме. Она уезжает. Куда? Я не спрашивал. Она уезжает. Все решено. Она уезжает. Я не спрашивал, потому что я и так знал каждое слово ее разговора с Кораблевым и каждое слово, которое она сказала Николаю Антоновичу, когда вернулась домой. Николая Антоновича не было в городе. Кажется, он был где-то в области, в Волоколамске. Но все равно я знал каждое слово, которое она сказала бы ему, если бы, вернувшись от Кораблева, она нашла его дома. Решительная, бледная. Она ходила, громко разговаривала, распоряжалась. Но это было спокойствие потрясенного человека. И я чувствовал, что сейчас не нужно говорить ни о чем. Я только крепко пожал ее руки и поцеловал их, и она в ответ тихонько сжала мои пальцы. Но вот кто действительно растерялся? Старушка. Она сурово встретила меня, только кивнула и гордо прошла мимо. Потом вдруг вернулась и с мстительным видом сунула в чемодан какую-то блузку. И очень хорошо. А что же, так и нужно. Она долго сидела в столовой и ничего не делала, только критиковала нашу укладку, а потом сорвалась и, как ни в чем не бывало, побежала на кухню ругать домработницу за то, что та чего-то там мало купила. «Я и 1000 раз говорила, видишь, ливер, бери», — сказала она мне, вернувшись, — «видишь заднюю часть хорошую, бери». «Да как же так, да я без вас не знаю, а что тут знать, нерешительная, я таких терпеть не могу». «Бабушка, ничего не нужно», — сказала Катя. «Не нужно? Как это так? Взяла бы». Потом материальные заботы оставляли ее, и она начинала вздыхать и украдкой пить у буфета лавровишневые капли. Время от времени она забегала куда-нибудь, где никого не было, и уговаривала себя не волноваться. Но недолго действовали на нее эти самоуговоры, и снова нужно было бежать к буфету и украдкой пить лавровишневые капли. Немного времени понадобилось нам, чтобы уложить Катины вещи. У нее было мало вещей, хотя она уезжала из дому, в котором провела почти всю свою жизнь. Все здесь принадлежало Николаю Антонычу. Но зато из своих вещей она ничего не оставила. Она не хотела, чтобы хоть одна какая-нибудь забытая мелочь могла ей напомнить о том, что она жила в этом доме. Она уезжала отсюда вся, со всей своей юностью, со своими письмами, со своими первыми рисунками, которые хранились у Марьи Васильевны, с Еленой Робинзон, столетием открытий, которое я брал у нее в третьем классе. В девятом классе я брал у нее другие книги, и когда дошла очередь и до них, она позвала меня к себе и прикрыла дверь. «Саня, я хочу подарить тебе эти книги», — сказала она немного дрожащим голосом. «Это папины. Я всегда очень берегла их, но теперь мне хочется подарить их тебе. Здесь Нансен, потом разные Лоции и его собственное». Потом она провела меня в кабинет Николая Антоныча и сняла со стены портрет капитана. Прекрасный портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами. «Не хочу оставлять ему», — сказала она твердо. И я унес портрет в столовую и бережно упаковал его в тюк с подушками и одеялом. Это была единственная вещь, принадлежавшая Николаю Антонычу, которую Катя увозила с собой. Если бы она могла, она увезла бы самую память о капитане из этого подлого дома. Не знаю, кому принадлежал маленький морской компас, который когда-то так поразил меня. Тайком от Кати я сунул и его в чемодан. Во всяком случае, он принадлежал капитану. Вот и все. Вероятно, это было самое пустынное место на свете, когда, уложив вещи и взяв в руки пальто, мы прощались с Ниной Капитоновной в передней. Она оставалась, но ненадолго, пока Катя не переедет в комнату, которую ей предлагал институт. «Ненадолго», — торжественно сказала старушка, заплакала и поцеловала Катю. Кира споткнулась на лестнице, села на чемодан, чтобы не скатиться, и захохотала. Катя сердито сказала ей: «Кирка, дура!» А я шел за ними, и мне казалось, что я вижу, как Николай Антонович поднимается по этой лестнице, звонит и молча слушает, что говорит ему старушка. Дрожащей рукой он проводит по лысой голове и идет в свой кабинет, механически переставляя ноги, как будто боится упасть. Один в пустом доме. И он догадывается, что Катя не вернется никогда. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.